Железная логика.
Сергей Александрович, ну да. И главным темам дня. Мара Багдасарян, участница гонок на Гелендвагене, задержана за грубое нарушение правил дорожного движения. На Ленинском проспекте за нарушение правил парковки. Сначала они выписали инспектору Багдасарян административный штраф за неправильный припаркованный автомобиль. В ходе проверки документов обнаружили, что за ней числится 16 неоплаченных штрафов. То есть, ну, я даже не к тому, что 16 там штрафов, не 16, а в принципе, вот то, что какая-то такая волна идет, как-то цепь просто событий. То там этого Абдул-Вахоба Маджидова задержали за то, что он ехал по разделительной полосе, непристегнутый и без прав. То есть вообще мелочь, ну ни о чем, ну что пусть едет дальше, казалось бы, да, потому что за гораздо более серьезные нарушения ничего им не было, а тут вот такое вот. Теперь вот это Мара, и они продолжают, невозможно ничего сделать.
Не, ну как, я думаю, что их потихоньку-то доконают.
Добьют, вы
добьют, да. В общем, не таких добивали, что называется. Но вообще, мы уже тут много раз говорили, я их разными всякими эпитетами уже называл. На мой взгляд, в общем, они, конечно, не стоят так нашего внимания особо. Но как феномен такого наглого вызова обществу, ну, наверное, да, с ними надо позаниматься по особой программе. Другое дело, что, в общем-то, за все эти нарушения не предусмотрено особо какое-то серьезное наказание. И поэтому, я думаю, что для их родителей, они, в общем-то, видимо, живут на деньги родителей, это все не составляет большой проблемы. Но, может, они их как-нибудь им все-таки вправят мозг не потому, что это проблемы денег, а потому что, ну, как бы это просто позор, по большому счету. Вот она носит чью-то фамилию, да. Вот это не позор ли вот для ее там родственников, для отца, в конце концов, там, я не знаю. А вообще они демонстрируют полное отсутствие ума. Они претендуют на то, что они особенные, но, если честно, если вся их особенность сказывается в том, что они на деньги, так сказать, на машинах, купленных на деньги своих богатых родителей, нарушают правила, то, в общем-то, это же, ну, жалко, если честно. То есть, ну, они просто жалкие. То есть, все, что ты можешь, да, это вот переехать сплошную линию, ехать без прав, а ты при этом претендуешь на то, что ты какой-то или ты какая-то особенная, ты чем-то отличаешься от тех, кого ты презираешь, а чем ты отличаешься? Что ты можешь сделать такого, что действительно привлекло бы внимание? Ведь это все чушь собачья. Это ни о чем. Это говорит, наоборот, о том, о полной несостоятельности, о полной пустоте, да? Ну, удиви нас чем-нибудь другим, тем, что действительно было бы интересно. В конце концов, если у тебя твоего папа огромное количество денег, да, которое некуда девать, но возьми, там, пожертвовать каким-то людям, которые в этом нуждаются. Или, ладно, не хочешь жертвовать, наверное, тебя, так сказать, не так воспитали. Ну, не знаю, сними какое-нибудь потрясающее кино или напиши какую-нибудь суперкнигу, от которой все просто сойдут с ума. Или, я не знаю, изобрази что-нибудь такое, что действительно было бы интересно, что-нибудь созидательное. А ведь это все равно, что, знаете, вот писать 3 буквы на заборе. Вот. Или пачкать там эти стены в подъезде, или разбить лампочку. Это то же самое абсолютно. Это все, на что вас хватает, уважаемые представители золотой молодежи. Вот. Точнее, неуважаемые совершенно мною. Это все, что ли? Ну, вы жалкие просто. Просто жалкие и больше ничего. Все, чем вы можете гордиться, это деньгами ваших родителей, что ли, да, на которые вы вот типа куролесите. А что вы сами-то из себя представляете? Пока, походу, пустое место. Просто пустое место.
А вот так это у нас. Такая российская проблема, как вы считаете, или это было в Советском Союзе, например?
Нет, это в Советском
вот
Союзе.
Золотая молодежь.
Нет, это в Советском Союзе это тоже было. И, собственно, само по себе выражение «золотая молодежь», оно из советского прошлого. Это не нынешнее изобретение, в советское время это тоже использовалось. Но, конечно, им тогда было тяжелее куролесить, и, в общем, масштабы как бы были меньше, и денег было меньше, и демонстрировать было опаснее все эти вещи. Поэтому они и тогда, в общем, выступали, несомненно, но тогда было пожестче с этим делом. Ну и плюс. Еще раз повторю, как бы, да, просто не было таких ресурсов в то время, которые как бы есть сейчас. Вот. Хотя, ну, тогда жили, как бы, жили беднее в целом, вот, и поэтому даже более мелкие проступки, они как-то выделялись на фоне. Вот. Но, к сожалению, это было и раньше. Я думаю, что вообще в разных, так сказать, странах мира и в разных формах это присутствует, потому что дети сверхуспешных родителей всегда находятся в ситуации соблазна. да, в ситуации соблазна, вот, чтобы их там понесло вот так вот. Особенно если родители предоставляют им такую возможность. Я думаю, что это во многих случаях, во многих странах мира имеет место быть под разными названиями. Но другое дело, что мне кажется, что у нас вот действительно за вот эти 90-е годы сложилась такая порочная традиция. Она связана с тем, что и родители этих детей, многие, они эти деньги, что называется, подняли, ну, не очень честно.
И это влияет?
И это влияет, да? И это влияет на жизненные установки детей. Это влияет на жизненные установки
детей. То есть
презирать
общество нужно?
Да.
Именно так можно заработать.
Это полукриминальная такая психология.
Для не них, верь, не бойся,
для
не
них все окружающие лохи, неудачники.
Их надо кинуть.
Терпилы, да, как бы, их надо кинуть.
И это не зазорно.
Их, это, да, это не зазорно, не будем другого слова употреблять, как бы, да. Это ничего в этом страшного нету. Более того, они этого достойны, да, по их логике. Эта логика, на самом деле, вот криминальная. Потому что именно криминальными способами, к сожалению, большинство вот родителей вот этих детей как бы в 90-е годы и стали действительно богатыми. Вот это их золотые зубы, они родом из криминала 90-х. В большинстве случаев. По крайней мере, в очень многих случаях. Поэтому жизненные установки родителей, видимо, передаются и детям, которые точно так же вот пытаются себя вести. Я думаю, что они, конечно, с этим делом провалятся, ну, жизнь 100% их поставит на место, но пока вот им кажется, что это круто, вот этот вот такой вот кураж существует. Но здесь в любом случае, даже независимо от того, как они там, их родители, подняли эти деньги, все равно это явно проблема с воспитанием, потому что они не объяснили им, как надо себя вести, да, они не объяснили им, что бравировать вот этим... Я еще раз говорил, это вот из грязи в князи, это описывается... Старой русской пословицы «из грязи в князи», «из грязи». Вот. Но при этом, мне кажется, они в грязи так и остаются. Несмотря на то, что окружают себя огромным количеством, так сказать, роскошных, блестящих вещей, они остаются, в общем-то, фактически в грязи. Они не объяснили им, как надо себя вести, они не объяснили им, что люди, так сказать, имеют право на уважение, что можно говорить, что нельзя, что можно делать, что нельзя, и, вот, и в общем, так сказать, не объяснили им про простейших элементарных вещей. В этом смысле, кстати, вот мне часто говорят, что вот вы во всем обвиняете Америку, вот такой пещерный американофоб, но это чушь собачья, просто я как бы говорю на конкретные геополитические темы, и здесь есть за что Америку обвинять, но есть и чему поучиться. Например, у многих богатых и знатных особ на Западе, в Америке в той же, да, скажем, их дети начинают путь, ну, там, с посудомойщиков, я не знаю, в каких-нибудь там закусочных, с официантов закусочных.
Это закаляет.
Да, 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 с этих самых, как его, с работы там в автосервисе или на бензозаправке, каким-нибудь самым младшим клерком там в папиной фирме, там, который просто бумажки разносит, или каким-нибудь курьером. И они не считают, что это проблема. Да, они служат в армии, это некоторые из них, вон там, я говорю, как этот принц Гарри, там, в Афганистан даже летал. Я не знаю, что он там делал, как бы, да, и действительно, может, это была больше проблема для тех,
больше
кто его охранял.
Больше проблем,
скорее всего, да. Вот. Но все равно, в любом случае, по крайней мере, они понимают, что надо пройти какую-то жизненную школу, надо понять цену тому, вот, что ты имеешь. Потому что не понимая этой цены, не ощущая, что на самом деле за всю жизнь надо платить, что на самом деле там все это дается непросто. Человек не имеет понятных ориентиров, простых таких, да, которые позволят ему двигаться нормально, адекватно по жизни. Вот. Но, к сожалению, это вообще проблема 90-х. Не только вот мы сейчас обсуждаем этих конкретных людей, а это повсеместная проблема 90-х, мне кажется. Когда было объявлено, что, по сути, твое личное обогащение является целью и смыслом жизни, и, в общем-то, фактически способ обогащения не имеет значения, главное – уйти от ответственности, вот, это и сформировало вот такую вот, на мой взгляд, крайне порочную среду. И такие, к сожалению, такое отношение к жизни окружающим, оно встречается не только среди тех людей, которых мы называем золотой молодежью, но и среди гораздо большего количества наших с вами соотечественников. То есть вот это мировоззрение, оно дало метастазы на всех слоях общества. Просто кто-то борзеет, что называется, да, а кто-то нет. Кто-то, у кого-то есть деньги так демонстрировать, а у кого-то денег таких нет и так далее. То есть это общая проблема. Они являются самыми такими, что называется, яркими выразителями этой проблемы. Вот. Уважать их не за что. И мне кажется, что и не за что уважать родителей, которые не могут их поставить на место. В конце концов, ну вот даже просто с точки зрения всего того, что произошло. Ладно, раньше ты не успел воспитать его или ее. Но сейчас этим займись. Сейчас поставь на место. Да, раз они повторяют свои поступки, значит, там тот же отец или те же родные говорят, ну да, что, нормально все. В следующий раз просто не попадайся. Но если попадешься, ничего, опять уладим.
Отмажем.
Отмажем, да.
Кстати, вот пишет нам слушатель. Показуха, брат работник ДПС. Ну, то есть, и правда не знаю. Брат работник ДПС, как начальство не защищало инспекторов, так и не защищает. Итог, за наезд на таких наступают проблемы, выговоры, лишение премии и так далее. Вот. Правда это или нет, я не знаю.
Нет, я не знаю, это надо проверять, например. Есть такие факты, но пусть их обнародуют. В конце концов, если человек там работает в этом ДПСе, и его за наезд на таких его прессуют, ну, пусть он уволится оттуда. Нафиг такая работа, я не понимаю. Пусть уволится и придаст все это огласке. Вот. И это будет хорошо и правильно, я считаю. Вот. Я абсолютно против того, чтобы вот, знаете, давайте все, ссоры из избы не будем выносить.
Да,
давайте,
давайте
все заметать под ковер. Давайте не будем ничего заметать под ковер. Вот. Но другое дело, что, понимаете, у нас тоже вот там одно дело там написать этот WhatsApp анонимно, да, и вот, а вот у нас, вот у меня брат, вот он говорит это. Ну вот пусть ваш брат уволится из ДПСа и где-нибудь с фактами выступит. Он же этого не сделает, и вы это отлично понимаете.
Но ему хочется работать.
Вот все, а все.
Потому дальше, что, видать, компенсируется,
а
всё, да, это
а всё. Дальше вот за счет них вот эта золотая молодежь и живет, за счет тех, кому хочется работать. Вы, получается, что вы, что они, вы эту систему поддерживаете, так сказать, вот эту систему отношений поддерживаете одни с одной стороны, а другие с другой. Они почему так борзеют? Ну что, знают, что много раз проходило, сходило с рук. А почему сходила с рук? А потому что брату хочется работать в ДПС.
Ну, потому что...
Хочется работать, да. Работай, тогда, так сказать, не надо, тогда не надо это самое жаловаться. Если это принципиально, уволься оттуда и скажи всем, что это так.
Но если он играет по правилам, наверное, это компенсируется.
А, нет, ну нет, это...
То есть, если он играет по правилам, которые установлены в этой, так сказать, системе...
Это, нет, то это общая проблема, да. Как бы, да, несомненно, вот эти все вещи надо вытаскивать на свет Божий. Поэтому то, что мы это обсуждаем, с другой стороны, это, они этого не стоят, но, с другой стороны, это хорошо, потому что, еще раз говорю, там... Было буквально совсем недавно, как бы, времена, когда это, наоборот, было так сказать, нормы практически, да, и сажали бы, и сейчас разбирали бы именно работников милиции, то есть это полиции какие, вот, а вовсе не их. Но так вот, что куда-то мы движемся, но медленно, поэтому... Ну, даже не хочешь из ДПС увольняться, но анонимно выложи эти факты, в конце концов, если так вот смелости не хватает, ну, сделай так. А так что вот написать? Вот мой брат, сват, так сказать, вот он сказал мне, мы на кухне сидели, и он мне рассказал. Это ни о чем, вообще ни о чем, понимаете? Это вот в интернете вот только злобу нагонять вот взаимную и раздражение. Вот очень честно, так сказать, да, выложите эти факты.
Да, ну вот... Я так понимаю, в Соединенных Штатах подобного произойти не может, точнее, может, но будут очень серьезные последствия, в том числе репутационные. То есть человеку, там, отцу будет тяжело делать бизнес, в политику уже нельзя будет пойти. Вот. Я так понимаю, что в Советском Союзе тоже. Вряд ли бы кто-то вот поехал.
Но вообще,
и
я
вот такое
сказать,
вот
что в Советском
устроил.
Союзе да. Это вообще никогда не придавалось гласности. Mm. Вообще никогда. Это совершенно точно.
А как это работало, скажите?
А никак не работало, все это работало вот также на неформальном уровне, и об этом информация распространялась только посредством слухов. Если сейчас мы, по крайней мере, это видим, можем обсуждать, как бы, да, и это даже имеет, влечет за собой какие-то последствия, в том числе судебные, то в Советском Союзе это всегда было только на уровне слухов. Никогда нигде ни в какой газете вам не напечатали бы, да, что вот такие-то вели себя так-то и так-то, ни по какому телевизору вам этого не показали бы и не показывали никогда. Это все было исключительно вот на уровне сарафанного радио, и поэтому доподлинно, честно говоря, никто никогда и не знал, кто что делал и как за это нес ответственность. Вот. Но да, вот случаи такие были по слухам, что называется, случаи такие были. Вот. Если они переходили какую-то, так сказать, дозволенного рамку, то люди получали и сроки и так далее. Но как это действовало тогда? Очень просто, так сказать, со стороны более высокого начальника, да, человек получал нахлобучку. Вот, и после этого то или иное взорвавшееся чадо, ну, отправлялось в какую-нибудь ссылку, там, например, скажем, да, или там как-то вразумлялось, что называется. Кого-то вразумили, кого-то не вразумили. Между прочим, многие из тех, кто в 90-е годы стал капитанами российского бизнеса, они и есть вот та самая золотая молодежь.
То есть не надо путать, они не из низов совсем.
Нет, они совсем не из низов вообще. Вот как раз все они, большинство из них, во-первых, были все комсомольскими лидерами, вожаками, что называется. А именно комсомолу, кто не помнит, в 80-е, вот, когда началась перестройка, именно комсомол стали внедряться вот все эти новомодные проекты, и комсомол стал курировать разные всякие кооперативы, всякие там молодежные там всякие бизнес-инициативы предпринимательские, тогда просто это не так называлось, вот они тогда уже начали делать деньги, поэтому вот многие из тех, кто сделал деньги в 90-х, многие, я не говорю все, но многие, это, в общем-то, и есть та самая советская золотая молодежь.
Угу. 5533-208-903-170-63-63. Тут истории у нас вспоминают. Во-первых, Ольга Васильева назвала Сталина большим политиком с большим знаком минус. Вы знаете, министр образования России Ольга Васильева, она защищала докторскую диссертацию, по-моему, кандидатскую, по взаимоотношениям церкви и государства вот в тот период, как раз при Сталине. И многие заговорили, что она сталинист. Так вот, она дала вот так, ну да, и все очень испугались, что мало того, что с церковью, да, связано, так еще и сталинист. То есть, какой-то страшный коктейль, говорили они. Но вот тут получается трезвый взгляд довольно. И потом еще до этого о Николае II говорила бывший прокурор, а теперь депутат Наталья Поклонская, которая возмутилась по поводу еще не вышедшего фильма «Матильда». Там общественность усмотрела угрозу национальной безопасности, и вот Наталья Владимировна стала, так сказать, на защиту. То есть у нас вот как-то очень много спорного по поводу деятелей прошлого.
Мне кажется, потому что деятели прошлого, они просто сами все спорные.
Да, они живее всех живых, я так понимаю. Да,
они сами все спорные. Тут такая штука, понимаете, если говорить вот о министре образования, у нас, к сожалению, вот все эти дискуссии переместились в социальные сети, интернет и так далее, а там, если честно, мне кажется, есть проблема с достаточным количеством адекватных людей, способных к объективному взвешенному анализу. Там очень много крайностей.
Вы очень мягко выражаетесь, конечно, по поводу интернета.
Ну, так, так сказать, да. Что? Я по поводу интернета и более жестко выражался, но я и сейчас говорю, мне кажется, там огромное количество непрофессионализма, несдержанности, вот, какой-то вот такого, и крайности, очень много крайностей. Одни, значит, там все борцы, значит, за товарища Сталина. Вот им, если кто что-то про Сталина не так сказал, все, он подонок, враг и скотина. Другие, значит, борцы за социализм с человеческим лицом. Вот у них все. Вот ты за красных или за белых? Я за коричневых, за зеленых, за этих самых, за фиолетовых и так далее, и так далее, и так далее. Вот. На самом деле им не приходит в голову простая мысль, что делить людей, вот ты за красных, за белых, за коричневых, за черных или за таких, это бессмыслица. Ну, то есть это к реальности никакого отношения не имеет. И вообще вся, что называется, история человечества, там, и в том числе наша страна, она не сводится к этой вот дихотомии, красные или белые. Так третьи, наоборот, какие-то, так сказать, такие монархисты, которые просто вот они готовы там клонировать там царя-батюшку, и вот чтобы он был, независимо от того, что это как вообще, это годится, не годится и прочее. Ты им тоже вот ничего не скажи. Четвертые, наоборот, завзятые западники и либералы, которые всех называют кремлевскими подонками, значит, подстилками, и все у них получают, кто что-то не так сказал про Америку, да, или хоть в чем-то одобрил действия власти, тот получает грязные деньги, кровавые деньги Кремля и так далее. Это все суждения не вполне психически нормальных людей, вот на мой личный взгляд. Вот огромное количество крайностей, которые к реальной действительности, к реальной истории, к реальному политическому процессу, к реальному объективному взвешенному анализу не имеют отношения. А нам, вот мы так вот идеализировали вот все эти соцсети, интернет, что приходится уважаемым людям, грубо говоря, на эту ерунду и на эту чушь реагировать, понимаете? Вот. Потому что правда, она никогда не бывает, особенно вот правда историческая, она никогда не бывает абсолютно однозначной. Она никогда не бывает вот стопроцентно, скажем, там, белой или черной. Поэтому, что касается министра образования, мне кажется, она сказала простую вещь, что, ну, вот вы сказали, что она писала диссертацию по поводу там проблем церкви в период Сталина, когда как раз он вернул в 43-м году. Значит, начали возвращать священников из ссылок, там начали, разрешили открывать храмы, там восстановили семинарию и многое-многое другое сделали. Тоже, кстати говоря, не случайно, к вопросу сторонников Сталина. Вы же за Сталина, так сказать, да? Он же это сделал с каким-то умыслом, да? Значит, что-то думал? Думал. Значит, что-то как бы, что-то происходило в его голове? Происходило.
То есть у него был горизонт
планирования,
да? Или вы
это за скобки, да? Или вы это за скобки все выносите? Вот, значит, он это делал не случайно, по какой-то причине. Вот, но тут же человека записали в сталинисты. Чушь, понятная чушь, так сказать. Теперь человек пытается оправдываться и говорит, что у нее к Сталину сложные отношения, как она, по-моему, сказала, что у нее неоднозначные отношения. Все, тут же сейчас все построились всякие сталинисты, эти советские патриоты, коммунисты и прочее-прочее. Все, она, значит, теперь, она теперь тоже плохая. Слушайте, вот я давно понял, пытаться угодить вам, уважаемые радиослушатели, пользователи интернета, не имеет никакого смысла. Вот поэтому я лично говорю всегда то, что думаю, и достаточно резко. Я, в том числе и на радио, на телевидении, я туда выхожу не для того, чтобы кому-то понравиться. Вот. А потому что у меня есть точка зрения. Я ее высказываю. Нравится она вам, не нравится. Это меня, в общем, волнует в последнюю очередь. То же самое, мне кажется, и с министром образования. Она сказала, что она неоднозначно относится к Сталину. А кто однозначно к нему относится? Как к нему вообще можно однозначно относиться? Мне кажется, к нему однозначно относиться, вот вообще абсолютно, так сказать, да, или 100% плюс, или 200% минус. Это означает ничего не понимать в истории, в историческом процессе вообще как таковом, да? То есть, вот мне кажется, вестись вот на всю эту глупость, тем более, что, мне кажется, много вещей специально запускаются. Запускаются какие-то специальные компании, в том числе в интернете.
А что это дает?
Их запускают некие провокаторы, они поднимают волну, они начинают человека поливать грязью, они начинают приписывать ему того, чего у него нет, начинают формировать некий негативный образ, и это в том числе потом использовать, ну, в такой вот информационной войне. Тем более, что эта война тоже, она давно уже частично переместилась в те же самые социальные сети, через них, так как там много очень народу, через них можно влиять на умонастроение, что называется. И пока вот, почему мне тоже интернет... не нравится, я его подозреваю вот в серьезные, значит, разлагающие, в том числе в политической точке зрения, деятельности, потому что, несомненно, в интернете задают тон в основном люди, настроенные, ну, скажем так, антигосударственно. Причем по разным мотивам, но задают тон дискуссии они там перевешивают. То есть, грубо говоря, если вот по одному и тому же вопросу посмотреть мнение в интернете и провести опрос всех, что называется, ну, людей, респондентов, вот просто взять живых людей и людей из интернета, результаты будут разные. Причем в интернете всегда результаты будут в целом более
радикальные.
Более радикальные и более негативные настроенные в отношении России, в отношении ее истории, в отношении перспектив, в отношении того, что мы делаем, чем в реальном обществе. Интернет пытается подменить собой реальную жизнь. Он пытается выдавать себя за настоящую жизнь. А на самом деле он кривое зеркало этой жизни. Кривое зеркало. Вот. И вот эти дискуссии специально, как бы, мне кажется, в них специально топят многие политические, так сказать, проекты, в них специально затаскивают для того, чтобы вот обливать людей грязью и так далее, и так далее, и так далее. И также и с этим. Мне кажется, там огромное количество чисто провокационных вещей, которые к действительности не имеют отношения. Да, она сказала, а что? Я тоже отношусь к Сталину неоднозначно. Вот представляете, вот так вот.
Это резкое заявление.
Это резкое заявление. А что, так сказать, можно сказать по-другому? Вот. Она назвала его тираном, но это уже ее личное мнение, понимаете? Вот. Это ее личное мнение. Тирания, кстати говоря, это одна из форм правления.
Да, причем.
Это одна из форм правления.
Читайте в Википедии.
Это не столько даже, так сказать, оценка, сколько одна из форм правления, что называется. Да, а по Поклонской тут полторы минуты остается. Но я считаю так: она имеет право подавать запросы, так как она депутат. А
общественность тоже имеет возмущаться.
Общественность
право, да?
имеет право как-то на это реагировать, а режиссер имеет право снимать фильмы. Единственное, что важно, мне кажется, чтобы не было действительно вот этого ангажированного уклона, который бы перевирал историю в неких, скажем, разрушительных целях. Вот это важно.
А почему все так обижаются?
А во всем остальном?
Почему нас так все обижаются? В последнее время очень сильно обижаются за Николая II. Вот чуть что, так прям страшные обиды.
Нет, но...
Я все время говорю гадости на Николая II.
Времени не хватило.
И мне все время пишут всякие гадости
лучше,
в ответ.
Лучше давайте на Саакашвили гадости говорить.
Да.
Вот. Я не успею вам объяснить уже, почему так обижаются.
Будет сразу после новостей тогда.
А, то понятно.
Давайте попробуем продолжить. 553-200-8903-170-63-63. Сергей Александрович, ну вот в последнее время как-то на Николая II стали, когда говорить что-то не то, многие стали обижаться. Раньше как-то этого не было.
Не, ну тут, я думаю, все достаточно просто, потому что Николай II прославлен как мученик Русской Православной Церкви. Вот. Но мне кажется, очень многие люди здесь в данном случае путают две вещи. И те, кто за него, и те, кто против него. Потому что те, кто против него, тоже возмущаются и тем... Даже те, кто считает себя атеистом, они возмущаются тем, что его там прославили как святого. Ваше какое дело, если вы атеисты?
Да, вам-то что, я согласен. Да?
Следите за Марсом в телескоп, и все. И узнаете логику, как бы, развития Вселенной и все такое прочее. Вот. Но так вот, и те, и другие путают простую вещь. Его прославили как мученика, так сказать, погибшего мучительной смертью, вокруг которой очень много разных темных слухов, как известно, да? но не отрекшегося ни от собственной веры, ни от тех идеалов, которые он исповедовал.
Что а называется. Его это бы спасло, вы думаете? Да?
Я думаю, что его это могло, в принципе, спасти. Это не исключено. Хотя, я думаю, что его убили бы, наверное, в любом случае.
Ну, логика политики
но,
была,
мере,
да,
но, по крайней мере, он мог это попробовать, да, сделать, но он этого не сделал. Тем более, что вместе с ним же прослали все его семейство, которое вообще не при делах, да,
но
что
как?
Называется.
Нельзя оставлять наследников.
Нет, так в том-то и дело, понимаете, если к Николаю II есть претензии как к политическому деятелю, то эти люди действительно пострадали ни за что. Вот их убили, потому что они были его родственниками.
Либо они пострадали из-за него, причём, из-за его некомпетентности.
Нет, это так сказать, не одно и то же, потому что в любом случае можно всегда найти некую причину, почему кто пострадал. Там, а тех, кого убили на войне, они пострадали, потому что, так сказать, они пошли на войну, да? Вот. Вот, тех, вот, знаете, по этой логике, всех, кого убили на войне, они все пострадали из-за своих командиров. Потому что они неправильно выстроили как бы боевые действия и прочее, прочее, прочее. Мне кажется, это слишком примитивно, слишком, так сказать, натянуто. Что же касается роли Николая II как политического деятеля, да, он был действительно слабый руководитель. И мне кажется, здесь говорить абсолютно не о чем. И он, в общем, видимо, рожден был не для этого. Другой вопрос, что, в общем, он пал жертвой предательства. Несомненно, он пал жертвой предательства, и все, что с ним произошло, было... Тут, понимаете, как все, что тогда произошло, нельзя списывать только на его личные проступки и слабости. Это были глубинные процессы, которые развивались много лет. Много лет. И, несомненно, то, что случилось в 1917 году, а сегодня как раз 7 ноября, кстати, тут человек пишет «100 лет революция». Я вас расстрою еще пока 99.
Ну, ничего, не расстраивайтесь, вот, да, сильно.
Вот, потому что она все-таки была в 1917 году. Вот, и я-то это помню, в смысле, по школьному курсу.
Конечно.
Вот, это для молодежи, то есть все-таки еще не 100 лет. Так вот, конечно, здесь было много объективных процессов кризисных, которые в Российской империи зрели. Другое дело, что эти кризисные процессы могли быть разрешены другим способом. Я вот в этом тоже лично уверен, так же, как и с Советским Союзом. Вот очень часто те, кто пытается, знаете, ты за красных или за белых. Я вот за свою страну, за Россию. Я за историческую Россию. Я не вижу в этом совершенно ничего зазорного. Я считаю, что в 91-м году Советский Союз не был обречен на развал, и проблемы, которые у него объективно были, можно было решить другим путем. И в 1917 году Российская империя, несмотря на все объективные кризисные процессы, которые действительно существовали, могли выход из этих вещей мог быть найден другим путем. Да, разными путями можно было идти. Вот я против саморазрушения, я против самоубийства, я против самоубийства отдельного человека, я против самоубийства страны. А мы в 20 веке дважды себе в голову стреляли. Дважды.
Вот. Это надо умудриться.
Да, спасибо, да. Спасибо, как бы действительно, что называется, Бог дал такую страну и такие ресурсы, вот, которые, вот, видимо, с двух выстрелов не убиваются. Но я думаю, что у нас достаточно много людей, я даже таких слышу сейчас, которым все будет мало. Им надо они хотят и третий раз выстрелить себе в голову, да, и четвертый, и пятый, пока совсем от России ничего не останется. Вот это, вот я против этого. Поэтому, когда пытаются, так сказать, сказать, ну, так за кого там, да, за этого, за какой интернационал, да, что называется, за первый или за второй? Вот я за Россию, да, потому что это моя родина. Вот я за Россию, я русский, это моя родина. Вот, да и даже если я был бы не русским, так сказать, все равно это была бы моя родина. Вот, вот так вот. Такие дела. А что касается Николая II, да, я думаю, что вот просто здесь, понимаете, здесь надо просто, я думаю, к этим вещам просто относиться с чувством такта. Почему? Потому что это как на футбольном матче, когда сидит огромное количество людей на стадионе и говорят, ну, что ты кривоногий не туда ударил? А вот каждого из них выпусти, да, и посмотрим, как он ударит. Пожалуй, будет посмешнее, чем любой из игроков команды. Также и с этим. Очень легко рассуждать о прошедшем, особенно когда оно тебя лично не касается. А как бы ты поступил в этой ситуации? Другое дело, как можно было бы поступить, как нельзя. Ведь даже если проанализировать собственную жизнь, каждый из нас, я думаю, найдет какой-то эпизод, а может даже не один, в который, если бы его вернуть обратно, он поступил бы по-другому. Вот, а их хочется спросить, ну а что ты не поступил тогда по-другому?
Да, кстати, это очень хорошее замечание.
Так сказать, да. Или там не хватило смелости, не хватило знаний, не хватило сноровки. Но здесь то же самое, это тоже просто люди, просто на более высоком уровне цена ошибки другая, цена ошибки другая. Вот. А Николай II, понимаете, это все друг друга не исключает. Вот такова жизнь. Жизнь, она насколько проста, настолько же и сложна. Да, он был слабым руководителем, при этом, да, его все предали. Одновременно, да, как бы были объективные кризисные процессы. И одновременно же с этим он абсолютно претерпел, на мой взгляд, мученическую смерть, которая была, ну, таким, ну, может быть, даже каким-то мрачной совершенно расправой. Да, и за это именно он и прославлен как святой. Вот, потому что за, знаете, за эти, за подвиги, как в лик святых, не там, за государственные деяния, там очень редко в лик святых производят, что называется, потому что до него было огромное количество императоров, многие из них были там в разы эффективнее, чем Николай, но они не стали святыми по одной простой причине, потому что они не были мучениками. Тем, кто...
Но
тем,
вот Александр II, да, его же взорвали.
Ну, в общем, да, но тем не менее, это было немножко все-таки другое. Mm-hmm. Вот расстрел его вместе с семьей, но это было действительно, ну, некое сатанинское действие. Mm-hmm. Вот. То есть, на самом деле, жизнь такова, что она вмещает в себя все эти вещи, и они, на самом деле, друг другу не противоречат. А когда люди начинают вот ругаться по этому поводу, мне кажется, они вычленяют некую одну сторону этого явления и начинают относиться только с ней, абсолютизируют только ее, рассматривают только ее, не понимая, что она как бы, ну, как и любая другая личность, да, она как бы многогранна, и в каждом человеке уживаются иногда абсолютно противоположные чувства, движения и многое-многое другое. Не знаю, вот этот вот фильм про то, что у него был роман с Кшесинской, но про это действительно много и говорилось, и писалось. Но
а
может,
почему это оскорбительно, что у наследника престола?
Вопрос в том, как это покажут тоже, это тоже важно же ведь, да? Не будут ли искажены факты, потому что когда у нас говорят, к сожалению, мы настолько уже развращены, что когда у нас говорят там типа роман, ну, у многих уже в голове, так сказать, некая порнография возникает, порнографические картинки всякие разные, вот, потому что, к сожалению, мы в этой грязи живем, да, вот, поэтому вопрос в том, как и что показать, но если это правда, я не вижу смысла, знаете, тоже это, ну, делать из этого секрет Полишинеля, и, может быть, это в том числе и в определенной степени раскроет личности тоже Николая II, чем он, к чему он был больше склонен, так сказать, да, чем была занята его голова и все такое прочее.
Ну да, и вот вы знаете, да, у нас же вообще сейчас в последнее время деятели культуры выступают в защиту, я не знаю, себя от государства, от цензуры, как они это называют, да, от того, что чиновники влезают в их творческий процесс, им отвечают, что ну вот деньги же дают, как вы считаете, а здесь на чьей стороне правда?
Ну, не сильно-то они влезают, честно говоря, я все эти, да, как бы краем уха слышу про эти скандалы, это не совсем моя тема, но они как-то меня так не сильно занимают, если честно, да, мне кажется, мы им уделяем больше, ну, гипертрофированное какое-то внимание, но, что касается с деятелями культуры, то это тоже такие неугомонные люди, которые действительно... Действительно, в разные периоды, между прочим, нашей истории, вот я сейчас говорил о самоубийстве государства, вот они, эти деятели культуры, и тогда, в 17-м году, и в 91-м, действительно сделали немало для того, чтобы внести разброд и шатание в умы людей, потому что их творческие натуры, вот, не сиделось им на месте. Вот их творчество распирало изнутри, поэтому они считали своим долгом нести, так сказать, тоже вот это свое творчество в массы, а это творчество в итоге тоже оказывалось саморазрушительным для людей и для страны. Очень часто, мне кажется, вот эти творческие люди, они настолько сосредоточены на самих себе, на своих переживаниях, на своих там неудачах и удачах, на своих там творческих поисках, что считают, что вот вокруг этого должна вертеться вся жизнь. Я так не считаю. Я считаю, что творчество должно быть все-таки созидательным, и оно должно все-таки в итоге какой-то к добру и любви вести, да, а не просто быть творчеством ради творчества. А если ты, в принципе, имеешь ли ты как-то деятель там творческий право на то, что они называют поиском? Наверное, имеешь, но тогда ищи за свои бабки.
А, ну вот это, да, имеется?
Да. Мне кажется, здесь их претензии, они такие, ну вот вы мне стакан налейте, отойдите, да, нет, извините, если вы работаете на деньги налогоплательщиков, тогда вы, хотите вы или не хотите, должны находиться в неких рамках. Нравится вам это, не нравится, это уже другой вопрос. Поэтому, когда некоторые деятели культуры говорят, вот, мол, это быдло там нам, так сказать, будет указывать, но вы живете на деньги, которые берут с налогов этих людей. Им не нравится то, что вы делаете. Вот ваш поиск творческий им непонятен. Поэтому непонятно также и то, почему они должны за это отчислять свои налоги. Вот я лично считаю это вполне нормальным, логичным. Если вы считаете себя гиперталантливыми, если вы считаете, что у вас есть публика, не надо просить помощи у государства. Создавайте эти театры на свои деньги, и быстро очень рынок вам покажет, так сказать, действительно ли вы так гениальны, как вы сами себе кажетесь, или нет. Действительно ли вы самодостаточны? А если вы не самодостаточны и хотите помощи, значит, надо играть по каким-то правилам. Ну, в конце концов, вот вы приходите к человеку, так сказать, да, и говорите, давайте вы мне будете давать деньги, вот у меня есть такое хобби тут, мое увлечение, я хочу его развивать. Вот, а потом человек говорит, ну ладно, я тебе даю деньги, ну слушай, ты можешь сделать вот так-то и так-то? А ты говоришь, нет, родной, вот ты мне деньги дай, отойди. Вот а я буду делать так и так, потому что я творческая личность очень. Ну, очень быстро кончится тем, что у вас или отберут деньги, или скажут, нет, ты будешь делать так, как мы скажем.
Сергей Александрович, ну что, нам сделать паузу, 5533-Вести для ваших сообщений. Сергей Александрович, в общем, вот у Филиппин есть президент Родриго Дутерте. Слышал. Это тот, который матом в основном разговаривает с американцами, там, с ООН. Вот. Ну, на языке понятном зато. И вот он отменил закупку 26 тысяч автоматов у США, он собирался их для полиции купить. Но он что им сказал? Американское оружие дорого, страна не будет настаивать на его закупке, мы всегда можем найти его где-нибудь еще.
Ну, американское оружие действительно дорогое, и, кстати говоря, почему многие американские корпорации из военно-промышленного комплекса вот фактически стимулируют такую глобалистскую внешнюю политику американскую, потому что чем больше американских баз, чем больше будет союзников американцев, тем больше будет заказов на американское оружие, потому что на абсолютно свободном рынке, кстати, вот они все тоже за свободный рынок ратуют, но на абсолютно свободном рынке американское стрелковое оружие, скорее всего, проиграет Калашниковым. Ну, вообще, практически везде, повсеместно. По соотношению цена-качество будет проигрывать, и на самом деле свободный рынок оружейным компаниям совершенно не нужен, американским. Им нужны политически мотивированные заказы. На политически мотивированных заказах американская ВПК живет очень давно и очень неплохо. Вот, поэтому американцам очень нужны союзники, потому что их компании оружейные получают постоянно заказы на перевооружение, переподготовку, там, модернизацию, оснащение, боеприпасы, сервис там, и прочее. Вот. А то, что Дутерте может купить эти автоматы в другом месте, да это вообще даже и тут, что называется, к бабке не ходи. Вот закупить вместо американских автоматов Калашникова, это будет гораздо дешевле. Вот. Правда, к сожалению, у нас он вряд ли их купит, скорее всего, у китайцев, учитывая то, что недавно он как раз вот встречался с китайским лидером там и обещал...
Опять китайцы.
Да, и обещал вечную дружбу, это переориентацию США на Китай. Вот китайские калашниковы дешевле, чем наши. И, кстати, я считаю, что это вот одна из проблем тоже внешней политики Советского Союза в свое время. Как известно, мы не захотели защищать патентами этот автомат.
Потому что социалистическое братство.
Потому что социалистические страны, там вот это все коммунистическое братство и прочее, так сказать, вот это, на мой взгляд, был Тамня, потому что в большинстве случаев все эти наши союзники в советское время, они, значит, называли себя социалистическими и коммунистическими просто для того, чтобы получить крышу с нашей стороны, в том числе военную крышу, да. И вот мы разрешили всему миру, вот всем этим нашим союзникам производить автоматы Калашникова, а могли бы только на этом зарабатывать огромные деньги, например, сейчас. Так что, с одной стороны, конечно, поступок президента Филиппин вызывает внимание, но, с другой стороны, скорее всего, если он и купит у кого-нибудь автомат, то это будет, наверное, китайские Калашниковы. Вот, но, в принципе, он прав, да, Калашников и по цене, по соотношению цена-качество лучше американских автоматов, даже самых новых, даже самых продвинутых, и, в общем, сэкономит деньги на борьбу с наркотиками. Он же там все с наркоманией борется.
Он, и причем страшными методами, такими, да. Что Соединенные Штаты не хотят ему автоматы продавать, но и он не хочет их покупать.
Ну, да.
Они нашли друг друга.
Да, в общем, я думаю, что а наличие, само по себе наличие автомата Калашникова в этом мире делает совершенно бессмысленные запреты, по крайней мере, на рынке покупки стрелкового оружия. Вот любой, кому Америка откажется продавать там свое стрелковое оружие, он с легкостью купит автомат Калашникова, и я думаю, что это будет достойная замена.
Нас с возмущением возвращает к предыдущей теме и пишет, например, что Тарковский был не кассовый режиссер и по вашей логике не мог бы работать.
Нет, вы мою логику совершенно неправильно поняли, да, потому что Тарковский работал в условиях жесткой цензуры и художественного совета, и именно эта цензура обеспечивала тот факт, что государственные деньги тратились на такие произведения искусства, которые государство считало нужными. Поэтому Тарковский здесь вообще не пример ничего. И когда Тарковскому захотелось выйти за эти рамки, ему пришлось уехать за границу. И он перестал снимать деньги на государственные, перестал снимать фильмы на государственные деньги. Вот и все. Поэтому я-то как раз абсолютно в русле логики. Это именно то, о чем я и говорю. Да, советские кинорежиссеры снимали гениальные фильмы. И вовсе не обязательно они всегда были про войну, да, и про коммунистическую партию. Они снимали гениальные фильмы. Но они проходили через жесточайшую цензуру. И эта цензура только на то давала государственные деньги, на что считала нужным давать. И это именно то, против чего сейчас выступают деятели искусства. Вот именно эта ситуация их жутко раздражает. Вот так вот. Цензуры нет, худсоветов давно нет, но даже малейшая какая-то, так сказать, попытка сделать им замечание вызывает у них жуткое раздражение. А в советское время их бы просто лишили финансирования, и все.
И вот интересное замечание от нашего слушателя. Нельзя копаться в грязном белье героев и мучеников. Например, нельзя снимать кино о хулиганской юности Александра Матросова.
Как нет, вы считаете?
Нельзя вот так вот образ делать?
Понимаете, более мы о хулиганской юности Александра Матросова знаем немного, а известен нам своим подвигом.
Да.
Вот, не, но это одна из... Нет, понятно, что если человек,
вот пример,
если
да,
человек
вот
для вас пример для подражания, понятно, что любая информация негативная, она будет восприниматься
с разочарованием,
вами болезненно.
Да?
Она будет восприниматься вами болезненно. Где вот эта грань, между прочим, где на самом деле стоит остановиться, это дискуссия, так сказать, которая много лет, и здесь в каждом конкретном случае, я думаю, надо конкретно решать. Здесь, опять же, вопрос о том, что будет конкретно сказано, как это будет показано и о чем речь. Потому что, в принципе, при желании можно вообще любого человека измазать в грязи. Вообще любого. Абсолютно. Если будет очень хотеться, любую вещь абсолютно святую можно показать и как бы намеренно подло, намеренно грязно. И вот против этого и я тоже, например, выступаю.
Сергей Александрович, сейчас нужно нам сделать паузу, а сразу после у нас в гостях политолог Дмитрий Дробницкий, будем обсуждать расклад перед выборами в Соединенных Штатах, там куча всего интересного, и расследования возобновляли, и потом приостанавливали, и какие-то финансирования Катара, очень интересно.